передаче «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать продолжение чтения книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне», передача 12-я. Перевелся на новую работу в другой город. На квартиру к Леве попросились молодые верующие, муж и жена. Он пустил их, отгородив половину комнаты ширмой. Узнав, что коммунальному хозяйству города требуется садовник, подал заявление и через биржу труда устроился на работу. Узбекская весна наступает рано, и как только зазеленеет трава, закипают работы по пересаживанию деревьев на улицах города, в городском парке, вблизи вокзала, около хлопкового завода. Леве выделили рабочих. Кроме того, он, выступая на комсомольских собраниях различных организаций и предприятий, призывал молодежь принять участие в озеленении города. Устраивались субботники, воскресники, на которых узбекская и русская молодежь с пением народных песен сажала деревья. Все теплее грело солнце, весело и радостно было Леве озеленять город. На месте большого пустыря красивыми квадратиками, треугольниками, кругами клумб и посадок был разбит новый парк. Лева прочел в узбекском училище лекции о значении растений для человека, и все учащиеся вышли озеленять старый город. Вечерами, возвратившись домой, усталый и довольный, он спешил к знакомым верующим. Бывал на собрании. Его любили и всегда встречали приветливо. Он поправился, разрумянился, от болезни не осталось и следа. Кожа рук и лица покрылась золотистым загаром. Из заработанных денег Лёва мог уже немного посылать матери, которая нуждалась в его помощи. «Вот, поработаешь?» — говорил ему черноволосый, кудрявый брат Соловьёв. «А там дальше пойдешь учиться в сельскохозяйственный вуз, станешь специалистом». «Да, хорошо бы», — говорил Лёва, и у него загорались глаза. Хотя его образование оборвалось, но он так любил науку, что не представлял жизни без учения и совершенствования знания. Была весна 1930 года. В местную общину Катта-Кургана, того городка, где жил Лёва, поступали тревожные вести об усиливающейся буре над верующими в Евангелие. В России везде закрывали общины, отбирали молитвенные дома, а пресвитеров, проповедников объявляли врагами советской власти, арестовывали и сажали в тюрьмы. Часто, когда Лёва оставался в своей комнате один, он молился и вспоминал о том, что ему надлежит сделать доброе дело, что именно для этого он и оставлен в живых. Но как прославить Господа, когда мрак все сгущается, и слышно стало, что и в Средней Азии скоро закроют молитвенные дома? Всюду нависли грозовые тучи, боролись с кулачеством, боролись с врагами, мнимыми и подлинными, и одновременно терзали ни в чем не повинных верующих, христиан, сектантов. Чем больше молился Лёва, чем больше он читал Библию, тем больше ощущал жажду подвига, жажду положить душу свою за друзей своих. Всякая радость покинула его. Он сознавал, что живет неправильно. Теперь, когда Христа презирают, гонят, можно ли спокойно жить, есть, пить? Перед ним была альтернатива. Или застыть духовно, или идти за гонимыми, поруганными, оплеванными христианами, идти путем Христа по его стопам. Лёва чувствовал, что ему нужно было идти. Но куда? Он этого совершенно не знал. Он делился своими мыслями с некоторыми братьями, что его не удовлетворяет просто жить, что нужно трудиться на ниве. Но его только успокаивали. Благодари Бога, что ты живешь неплохо. Написано: «Великое приобретение быть благочестивым и довольным», — поучал его пресвитер. Но сердце тосковало. Часто, находясь один, он вставал на колени, открывал свою Библию и читал. Молил Бога, чтобы он указал ему, что делать, чтобы не быть бесплодной смоковницей. Но ответа не было. Тот подарок, который он получил в день рождения, в 18 лет, по-прежнему был заперт. Не было ключа открыть его. В это время он получил телеграмму из родного города от двоюродного брата. «Умерла моя мама. Поезжай к папе, утешь его». Незамедлительно он сел в поезд и приехал в Зербулак. Оттуда на арбе с огромными колесами добрался до кишлака Мирбазар, где находился в ссылке его дядя, инженер. Когда Лёва приехал, он был на работе. Вызвав его, Лёва сказал, что ему нужно передать нечто важное. Они остались одни в убогой комнатке с земляным полом, где жил дядя. Нужно было утешать, но слов не было. Горе разрывало сердце Лёвы. Не сказав ни слова, он зарыдал. «Что случилось?» — участливо спросил дядя. «Большая скорбь постигла вас», — наконец сказал Лёва. «Будем молиться, чтобы Бог помог вам перенести эту скорбь». Они опустились на колени и оба просили Всемогущего о помощи перенести всякую скорбь. Когда они встали, Лёва подал телеграмму. Прочитав ее, дядя тяжело опустился на табуретку, склонил голову и тихо произнес: «Этот удар свыше сил, сверх сил». Да, действительно, это был страшный удар. Как вскоре выяснилось, жена его умерла, рожая двойню. Мать ушла в вечность, оставив 12 детей, из которых только один Юрий работал, живя вдали от семьи. Отец же был далеко в ссылке. Он просил у начальника разрешения съездить к детям на несколько дней, но ему отказали. Этот случай с семьей дяди широко открыл глаза Лёве на то горе, страдание, в котором находятся заключенные и ссыльные, оторванные от своих родных, заброшенная, заклеймённая позорной кличкой «Мракобес». Он по-прежнему тосковал, не находя себе покоя, и молил Отца Небесного указать, какое доброе дело он может сделать. Однажды днем, вернувшись с работы, Лёва открыл 25-ю главу Евангелия от Матфея, стих 32-40, и стал читать место, которое он знал с детства, но теперь оно с особой ясностью стало перед ним. «И соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону его. Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда видели мы тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И скажет царь им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Читая, Лёва размышлял, какое из этих добрых дел надлежит сделать ему. Если кормить других нуждающихся, голодных, то он сам зарабатывал мало, поить жаждущих — водою все обеспечены. С стать же благовестником, то есть поить водой живой Слово Божьего, он не имел зова внутри. Принимать странников было бы хорошо, он восхищался теми, кто это делает, но сознавал, что быть гостеприимным Гаем – это не основное его дело. Одевать раздетых, нуждающихся – это великолепно, но у него нет для этого средств. Он сам был бедно одет. Когда он вспомнил слова «В темнице был, и вы пришли ко мне», они зажглись в его душе ярким огнем, который охватил все его существо. Да-да, посещать заключенных, ссыльных в тюрьмах, в далеких селениях — вот святое дело, к которому зовет его Господь. Он упал на колени и благодарил Бога за чудное откровение. Нашелся ключ к тому подарку, который он получил от Господа в день рождения. Все ясно. Отрешиться от всего, пожертвовать собою, чтобы нести страдающим людям любовь и привет, утешение и надежду. Лёва написал письмо Юрию, своему брату и другу. В нем он сообщал ему, что на днях оставляет все и, как говорили в старину, берет в руки страннический посох, то есть станет странником и пришельцем на земле, с тем, чтобы посещать ссыльных и заключенных. Юрий тут же ответил, что считает это невозможным. Христос писал, что он всегда посылает учеников по двое, а поскольку у Лёвы не было спутника, он усомнился в том, что его посылает Христос. Но Лёва знал, что хотя он неопытен и немощен, но сила у Бога, что идти вдвоем на это, значит двоим потерять жизнь, лучше было одному стать жертвой. Затем Лёва написал прощальное письмо матери. «Дорогая мама», — писал он, — «Господь позвал меня на дело, был в темнице и посетили меня. Я оставляю все и знаю, что, потеряв жизнь ради Христа и Евангелия, я приобрету ее. Оставляю все свои интересы, оставляю тебя, мама, и родных. Я прошу тебя помолиться обо мне и верить, что Отец Небесный поведет так, как ему угодно. У тебя было 5 детей, считай, что осталось 4. Считай меня умершим для этой жизни».